Часть четвертая. О царстве тьмы. Глава 44. О духовной тьме вследствие ошибочного толкования Писания. Что такое царство тьмы? Помимо верховной власти, божественной и человеческой, о которой я говорил до сих пор, в Писании упоминается еще другая власть, а именно власть мироправителей тьмы века сего. Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Царство сатаны, Евангелие от Матфея, 12 глава, 26 стих. Князя бесовского, Евангелие от Матфея, 9 глава, 34 стих. Управляющего демонами или привидениями, которые появляются в воздухе. По этой причине сатана назван также князем, господствующим в воздухе. Послание к Ефесянам, 2 глава, 2 стих. И, так как он правит во тьме мира сего, князем мира сего. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 11 стих. И как следствие сказанного, те, кто находится под властью сатаны, называются детьми тьмы, в противоположность верующим, которые называются детьми света. Ибо ввиду того, что Вельзевул есть князь привидений, обитатели его владений в воздухе и во тьме, дети тьмы и демоны, привидения или призраки обозначают аллегорически одно и то же. Ввиду указанного, царство тьмы, как оно представлено в этих и других местах Писания, является лишь союзом обманщиков, которые в целях приобретения власти над людьми в этом мире стремятся темными и ошибочными учениями погасить как естественный свет, так и свет Евангелия и сделать людей неспособными войти в грядущее Царство Божие. Церковь еще не вполне освобождена от тьмы. Подобно тому, как люди, совершенно лишенные от природы света телесных глаз, не имеют никакого представления о таком свете, и подобно тому, как человек не может вообразить себе большего света, чем тот, который он в то или другое время воспринял своими внешними чувствами, точно так же бывает и в отношении света Евангелия и света разума, а именно, что никто не может себе представить большую степень этого света, чем ту, которую он уже достиг. В силу этого бывает так, что люди не имеют других средств познать свою собственную темноту, кроме размышления над теми непредвиденными несчастьями, которые их постигают. Самой темной частью царства сатаны является та, которая находится вне Церкви Божьей, то есть среди тех, кто не верует в Иисуса Христа. Но мы не можем сказать, что Церковь пользуется всем тем светом, как земля Гошена, область Нагорной части земли племени Иуды, который необходим для исполнения предписанного нам Богом дела. Отчего же происходит в христианском мире чуть ли со времени апостолов такое выталкивание друг друга с насиженных мест путем как внешней, так и гражданской войны? Отчего такое спотыкание при малейшей собственной неудаче, малейшем успехе других людей? И отчего мы идем такими различными путями к одной и той же цели, именно к блаженству, если не потому, что мы окутаны мраком или, по крайней мере, туманом? Поэтому мы еще ходим во тьме. Четыре причины духовной тьмы. Враг был здесь во тьме нашего естественного невежества и сеял плевелы духовных ошибок. Во-первых, злоупотребляя светом Библии, погашая его, ибо мы ошибаемся в силу незнания Писания. Во-вторых, враг попутал нас введением демонологических и языческих поэтов, то есть их фантастических учений относительно демонов, которые суть лишь идолы или фантомы воображения, не имеющие никакого бытия вне человеческой фантазии, как, например, привидения умерших людей, русалки и другие образы бабушкиных сказок. В-третьих, враг действует путем примешивания к Писанию различных остатков религии и очень многого из пустой и ошибочной философии греков, особенно Аристотеля. В-четвертых, примешивая к тому и другому лживые или недостоверные предания, вымышленные или недостоверные истории. И таким образом мы впадаем в заблуждение, внимая духом обольстительным и демонологией через лицемерие лжесловесников, или, как сказано в оригинале, первое послание к Тимофею, 4 глава 1 и 2 стихи, тех, которые играют роль лжецов, сожженных в совести своей, то есть заведомо лгущих. В этой главе я намерен кратко остановиться на первом из этих способов, именно на соблазнении людей путем злоупотребления Писанием. Ошибки, проистекающие из ложного толкования Писания относительно Царства Божьего. В отношении Писания величайшим и главным злоупотреблением, из которого все остальные или вытекают как следствие, или подчинены ему, является искажение Писания с целью доказать, что так часто упоминаемое в нем Царство Божие есть ныне существующая Церковь, или совокупность ныне живущих христиан, или совокупность ныне мертвых и долженствующих воскреснуть в последний день, между тем, как Царство Божие было вначале установлено при посредстве Моисея над одними евреями, которые были поэтому названы особенным народом Бога, а затем прекратилось при избрании Саула, когда евреи не захотели управляться больше Богом и требовали себе царя, как у всех прочих народов, на что сам Бог согласился, как я это более пространно изложил выше в главе 35. После этого не было на свете другого царства Божия, основанного на договоре или каком-нибудь ином соглашении, нежели то, что Бог был, есть и будет царем всех людей и всех тварей, управляя ими согласно своей воле, благодаря своему бесконечному могуществу. Тем не менее, Бог обещал через своих пророков восстановить евреям это царство снова, когда исполнится время, назначенное им для этого, и его неисповедимом промысле, и когда они возвратятся к нему, покаявшись и исправив свою жизнь. Мало того, Бог призвал также язычников прийти и наслаждаться блаженством его царствования на том же условии обращения и покаяния. И Бог обещал также послать своего Сына в мир, чтобы он своей смертью искупил грехи их всех и подготовил их своим учением к его принятию при его втором пришествии. Так как второе пришествие еще не совершилось, то Царство Божие еще не наступило, и мы не имеем над собой никаких других царей на основе договора, кроме наших гражданских суверенов. При этом следует лишь сделать ту оговорку, что христиане уже находятся в царстве благодати, поскольку они уже имеют обещание быть принятыми в Царство Божие при втором пришествии Христа. Как, например, будто Царство Божие есть нынешняя Церковь. Из этого ошибочного мнения, будто нынешняя Церковь есть Царство Христа, вытекает то представление, будто должен быть один человек или собрание, чьими устами наш Спаситель ныне на небе говорит и издает законы, и кто представляет его лицо перед всеми христианами, или же должны быть различные лица или разные собрания, выполняющие ту же роль по отношению к разным частям христианского мира. Об этой царской власти под верховным владычеством Христа, на которую во всемирном масштабе претендует Папа, а в отдельных государствах духовные синоды соответствующих стран, между тем, как Писание предоставляет эту власть лишь гражданскому суверену, ведутся такие страстные споры, что они погашают свет естественного разума и так затемняют человеческий рассудок, что люди, в конце концов, перестают понимать, кому они обязаны повиновением. И будто Папа является верховным наместником Христа. Из этого притязания Папы на роль верховного наместника Христа в нынешней Церкви, считающейся тем Царством Христа, о котором говорит Евангелие, вытекает учение, что христианский король должен получать свою корону от епископа, как будто бы именно в силу этой церемонии он приобретает добавление «Dei Gratia» к своему титулу и лишь тогда становится королем Божьей милостью, когда коронован властью всемирного наместника Бога на земле. Из указанного притязания Папы вытекает также обычай, согласно которому каждый епископ, кто бы ни был его сувереном, при его посвящении дает присягу на абсолютное повиновение Папе. В полном соответствии с этим находится постановление Четвертого собора в Латеране, заседавшего при Папе Иннокентии III, глава 3 о еретиках. Оно гласит: «Если какой-нибудь король после предупреждения папы не очистит своего королевства от ересей и, будучи отлучен за это от церкви, не даст удовлетворения в течение года, то его подданные освобождаются от их обязанности повиноваться ему», где под ересью подразумеваются все те мнения, которые римская церковь запретила поддерживать. В силу этого случается, что как только политические интересы папы приходят в столкновение с политическими интересами других христианских королей, как это весьма часто бывает, возникает такой туман среди подданных этих королей, что они не умеют различить между иноземцем, захватившим трон их законного государя, и тем, кого они сами посадили на этот трон. И в этом затемнении рассудка они побуждаются сражаться друг против друга, не отличая врагов от друзей, и все это в интересах честолюбия другого человека. И будто пастыри являются духовенством. Этим же самым мнением, будто нынешняя церковь есть царство Христа, обусловлено то, что пастыри, диаконы и другие служители церкви присваивают себе имя духовенства, давая другим христианам имя мирян, то есть просто людей. ибо духовенство обозначает тех, чьи средства к жизни составляются из доходов, которые Бог выделил для себя во время своего царствования над израильтянами и назначил их в наследственную дань колену левитов, которые были его служителями и не имели удела, выделенного им для жизни, как их братья. Так как Папа утверждает, что нынешняя церковь, подобно царству Израиля, есть царство Божие, притязает на подобные доходы, как на наследие Бога для себя и своих служителей, то имя духовенства соответствует такому притязанию. Этим и объясняется, что десятины и другие подати, которые израильтяне платили левитам на основании права Бога в течение долгого времени, требовались и взимались церковниками с христиан юре дивина, то есть по праву Бога. Таким образом, народ везде обязан был платить двойную подать. Одну государству, другую духовенству, причем подать, уплачиваемую духовенству, составляла десятую часть его дохода и была вдвое больше подати, которую афинский царь, считавшийся тираном, требовал от своих подданных для покрытия всех государственных расходов. Ибо этот царь взимал лишь двадцатую часть доходов подданных, однако этого достаточно было для удовлетворения нужд государства. А в еврейском царстве, в ту эпоху, когда царствовал над ними Бог, а наместниками его были первосвященники, десятины жертвоприношения составляли единственный источник государственных доходов. Из этого же неправильного признания нынешней церкви царством Божиим произошло различение между гражданскими и каноническими законами, причем под гражданскими законами понимаются законы, изданные суверенами в их собственных владениях, а под каноническими законами, изданные в тех же владениях папой. И хотя до передачи императорской власти Карлу Великому эти каноны были лишь канонами, то есть предложенными правилами, которые лишь добровольно принимались христианскими государями, однако после с возрастанием папской власти они стали принудительными правилами, и сами императоры вынуждены были, чтобы избежать больших несчастий, в которые могла быть вовлечена ослепленная масса, допускать их в качестве закона. Карл Великий 742-814, король франков 768 и первый император Священной Римской империи с 800-го. Проводил политику сближения с римской курией, укрепил церковную организацию на землях франков, узаконил церковную десятину, усилил власть епископов и принял императорскую корону из рук папы Льва III, 800-й, превратив церковь в опору своей центральной власти. Отсюда вытекает то обстоятельство, что во всех владениях, где целиком признана церковная власть папы, евреи, турки и язычники пользуются веротерпимостью со стороны римской церкви, поскольку они в отправлении своей веры не совершают ничего против гражданской власти. Между тем, как для христиан, хотя бы иностранцев, неисповедание римской католической религии считается уголовным преступлением, так как папа претендует на то, что все христиане являются его подданными. Ибо иначе преследование иностранца за то, что он исповедует религию своей страны, в такой же мере противоречило бы международному праву, как преследование неверного и даже в большей мере, ибо кто не против Христа, тот с ним. Отсюда вытекает также то, что в каждом христианском государстве имеются известные люди, которые в силу привилегий церкви освобождены от налогов и не подсудны трибуналам гражданского государства. Таково, например, белое духовенство, а сверх того монахи и черницы, которые во многих местах составляют такую огромную часть всего населения, что в случае надобности из них одних можно было бы составить армию, достаточную для войны, в которую вовлекла бы их воинствующая церковь против их собственных или чужих государей. Заблуждение вследствие ошибочного превращения посвящения в заклинание. Вторым общим злоупотреблением в отношении Писания является превращение посвящения в заклинание или колдовство. Посвящать, согласно смыслу этого слова в Библии, значит предлагать, давать, предназначать, сопровождая это благочестивыми и скромными выражениями и жестами человека или какой-нибудь предмет Богу, изымая его из общего пользования, то есть освятить и сделать его Божиим и объектом пользования лишь тех, кого Бог назначил своими служителями, как я уже подробно доказал это в главе 35. При этом подразумевается, что меняется не сам посвященный предмет, а лишь характер его употребления, ибо предмет из мирского и обыденного становится священным и выделенным для целей богослужения. Но если утверждается, что при помощи таких слов меняется природа или качество самого предмета, тогда это уже не посвящение, а или необычайное дело Бога, или пустое нечестивое заклинание. Но ввиду того, что это нельзя считать необычайным делом, В силу слишком частого утверждения об изменении природы предмета благодаря посвящению, это не что иное, как заклинание или колдовство, причем те, кто это утверждают, желают, чтобы люди верили в изменение природы предмета, которое не имеет места и против которого свидетельствуют человеческие глаза и другие органы чувств. Так, к примеру, когда священник, вместо того, чтобы посвятить хлеб и вино специальному богослужению в таинстве Тайной Вечери, что означает лишь изъять этого хлеба и вина из общего пользования, чтобы символизировать, то есть напомнить людям об их искуплении страданиями Христа, чье тело было распято и чья кровь пролита на кресте за наши прегрешения, утверждает, что после того, как он произнес слова нашего Спасителя «Это мое тело и это моя кровь», хлеб перестает быть хлебом, а становится телом Христа, хотя получатель этого хлеба ни зрением, ни каким-либо другим чувством не воспринимает в этом хлебе ничего такого, чтобы не было в нем до посвящения. Когда говорят о египетских заклинателях, что они обратили жезлы в змей и воду в кровь, то предполагается, что они лишь создавали у зрителей обман чувств, вызывая у них видение несуществующего, однако они считались волхвами. Но что мы должны были бы думать о них, если бы из их жезлов не получилось никаких змей, и из заколдованной ими воды не получилось никакой крови, и вообще ничего другого, кроме воды? И все же они нагло утверждали бы перед царем, что то, что выглядит жезлами, суть змеи, и то, что выглядит как вода, на самом деле есть кровь. Это было бы одновременно как колдовством, так и ложью. И однако в своем указанном выше ежедневном акте священники делают то же самое, превращая снятые слова в известный вид колдовства, которое не создает ничего нового для внешних чувств, и тем не менее они нагло настаивают на том, будто произнесенные ими слова обратили хлеб в человека и, мало того, в Бога, и требуют, чтобы люди поклонялись этому хлебу, как если бы он был самим Христом, объединяющим в своем лице Бога и человека, что является вульгарным идолопоклонством. Ибо если для священников служило бы достаточным оправданием в идолопоклонстве их утверждение «это хлеб есть не хлеб, а Бог», то почему подобное не могло бы служить оправданием для египтян, если бы они стали нагло утверждать, что парей и лук, которым они поклонялись, есть не парей и лук, а божество под их видом или подобием? Слова «это мое тело», равнозначные словам «это означает» или «представляет мое тело», являются обычным оборотом речи. Понимать же это буквально нельзя. А если уж понимать это буквально, то это нельзя распространять дальше, чем на тот хлеб, который сам Христос осветил своими собственными руками. Ибо Христос никогда не говорил, что всякий хлеб, о котором какой-либо священник когда-либо произнесет слова «это мое тело» или «это тело Христа», что этот самый хлеб немедленно будет присуществлен. Да и римская церковь не устанавливала этого присуществления до папства Иннокентия III, примерно 500 лет назад, когда власть папы достигла своего апогея, а мрак эпохи был настолько велик, что люди не различали хлеб, который им был дан для еды, особенно если на нем была изображена фигура Христа на кресте. Последнее делалось как бы с целью заставить людей верить, будто освященный хлеб присуществлен не только в тело Христа, но и в дерево его креста, и что они в таинстве съели и то, и другое. Колдовство при церемонии крещения. Подобное же колдовство вместо освящения совершается при таинстве крещения. Колдовство состоит здесь в злоупотреблении именем Бога в каждом лице и во всей Троице в целом, и в осенении себя крестным знаменем при каждом имени. Прежде всего, при освящении воды священник говорит: «Заклинаю тебя, создание воды, именем всемогущего Бога Отца, именем нашего Господа Иисуса Христа, Его единородного Сына и силой Святого Духа, чтобы ты стала заговоренной водой, чтобы ты прогнала рать врага, искоренила и вытеснила врага» и так далее. То же самое при освящении соли, которая должна быть примешана к святой воде. «Чтобы ты стала заговоренной солью, чтобы все признаки и плутовство хитрого дьявола улетучились и покинули то место, которое будет окроплено тобой, и чтобы всякий нечистый дух был заговорен тем, кто придет судить живых и мертвых». То же самое при освящении елея. «Чтобы вся армия врага, вся рать дьявола, все покушения и призраки сатаны могли быть отражены и прогнаны этим творением елея». А что касается младенца, которого надлежит крестить, то он подвержен многим колдовствам. Прежде всего, у церковной двери священник трижды дует в лицо младенца, приговаривая: «Изыди из него нечистый дух и дай место Святому Духу». Как будто все младенцы до того, как подует священник, одержимы демонами. Далее, перед вступлением в церковь, священник говорит, как и раньше: «Заклинаю тебя выйти из этого раба Божьего и удалиться от него». Это изгнание духов повторяется опять до акта крещения. Эти и некоторые другие формы колдовства практикуются вместо благословения освящения при совершении таинств крещения и Тайной Вечери, в которых всякая вещь, служащая этим святым церемониям, за исключением оскверненной слюны священника, имеет некоторую установленную форму изгнания духов. И при венчании, посещении больных, и при освящении различных мест. От этого колдовства не свободны также и другие церемонии, как, например, венчание, соборование, посещение больных, освящение церквей, кладбищ и тому подобное, поскольку и при этих церемониях имеется употребление заколдованной воды и елея, злоупотребление крестом и святыми словами Давида «Asperges me domine hyssopo» — «Окропи меня, Господи, иссопом», иссоп — растение, отвар которого употреблялся при еврейских обрядах очищения, как вещами, имеющими силу прогнать призраков и воображаемых духов. Заблуждение вследствие ошибочного толкования слов «вечная жизнь» и «вечная смерть». Другое общее заблуждение проистекает от ложного толкования слов «вечная жизнь», «вечная смерть» и «вторая смерть». Ибо хотя мы ясно читаем в Священном Писании, что Бог сотворил Адама для вечной жизни, но это условно, то есть при том условии, что он не нарушит повеление Господа. Вечная жизнь не была присуща человеческой природе, а являлась результатом действия древа жизни, от которого Адам имел право есть, пока он не согрешил. Далее нам рассказывается в том же Священном Писании, что после своего грехопадения Адам был изгнан из рая, дабы он не ел от древа жизни и не стал жить вечно, и что страдания Христа являются искуплением греха всех, кто верует в Него, и, следовательно, восстановлением вечной жизни для всех верующих, и только для них одних. Мы имеем в течение долгого времени, вплоть до наших дней, далеко отличное от этого учения, а именно, будто всякий человек обладает вечной жизнью по своей природе, поскольку его душа бессмертна, так что пламенный меч при входе в рай, хотя и преграждает человеку путь к древу жизни, не мешает ему, однако, обладать тем бессмертием, которого Бог лишил его за грех. Точно так же этот меч, по смыслу указанного уже учения, не делает для человека необходимой жертву Христа, чтобы снова обрести вечную жизнь, и, следовательно, не только верующие праведники, но также нечестивцы и язычники будут пользоваться вечной жизнью без всякой смерти, тем паче без второй и вечной смерти. Чтобы отделаться от этого вывода, говорят, что под второй вечной смертью подразумевается вторая вечная жизнь, но в муках. Оборот речи, который никогда не употребляется за исключением этого именно случая. Все это учение основано исключительно на некоторых наиболее темных местах Нового Завета, которые, однако, при сопоставлении их с общей целью Писания приобретают достаточно ясный, отличный от указанного смысл и не являются необходимой частью христианской веры. В самом деле, если предположить, что когда человек умирает, остается лишь его труп, то разве не может Бог, сотворивший своим словом живых существ из безжизненного праха и глины, так же легко воскресить труп к новой жизни и продлить его жизнь вовеки или другим своим словом заставить его снова умереть? Слово «душа» означает в Писании или «жизнь», или «живое существо», а «тело» в соединении с душой означает «живое тело». В пятый день творения Бог сказал: «Да произведет вода рептили аниме вивентис», присмыкающихся, имеющих в себе душу живую. Английский перевод гласит «имеющих жизнь». И дальше сказано: «Бог сотворил китов» и «omnem animam viventem», что по-английски значит «всякое живое существо». Точно так же говорится о человеке, что Бог создал его из праха земного и вдумал в лицо его дыхание жизни. «Et factus est homo in animam viventem», то есть «и стал человек живым существом». А когда Ной вышел из ковчега, Бог сказал, что он не будет больше поражать «omnem animam viventem», то есть «всякое живое существо». И во Второзаконии, 12 глава, 23 стих сказано: «Не есть крови, потому что кровь есть душа», то есть жизнь. Если бы под душой понималась бестелесная субстанция с обособленным от тела бытием, То есть только что приведенного текста можно было бы заключить, что душой обладает не только человек, но и всякое живое существо. Однако, что души верующих должны не в силу своей собственной природы, а по милости Божьей оставаться в своих телах с момента воскресения и вовеки, это, как я полагаю, я уже достаточно доказал на основании Писания в главе 38. А что касается тех мест Нового Завета, где говорится, что кто-нибудь будет брошен телом и душой в гиену огненную, то подразумевается не что иное, как тело и жизнь, то есть что соответствующие нечестивцы будут брошены живыми в вечный огонь гиены. Как и заблуждение, проистекающее из учения о чистилище, изгнании духов и заклинании душ умерших, совершаемых святыми. Через это именно окно проникают темные учения прежде всего о вечных муках и затем о чистилище, и как следствие отсюда учение о привидениях умерших людей, которые якобы бродят, особенно в неосвященных, уединенных и темных местах. Через это же окно проникают учения об изгнании духов и заклинании призраков, как и вызывание умерших людей, а также учение об индульгенциях, то есть об изъятии на время или навсегда из огня чистилища, где эти бестелесные субстанции, как утверждается, очищаются горением и делаются годными для принятия на небо. Ибо до эпохи нашего Спасителя люди, зараженные демонологией греков, жили в том убеждении, что души людей — суть субстанции, отлична от их тел, и что поэтому после смерти тела душа всякого человека, благочестивого или нечестивого, должна где-то существовать в силу своей собственной природы, а не в силу сверхъестественного дара Божьего, который при этом не предполагался. Учители церкви долгое время колебались насчет того, где именно находится то место, в котором души должны были бы пребывать до их воссоединения с телами при воскресении, предполагая некоторое время, что они находятся под алтарями. Однако впоследствии Римская церковь нашла более выгодным построить для них это самое чистилище, которое некоторыми другими церквами было в последующую эпоху разрушено. Относительно текстов, на которые ссылаются для доказательства вышеупомянутой доктрины, мной уже был дан ответ. Рассмотрим теперь тексты Писания, которые на первый взгляд как бы подтверждают те три ошибки, которые я здесь затронул. Что касается тех текстов, которые привел кардинал Беллармин в пользу существования в настоящем Царства Божьего, управляемого Папой, причем приводимые им тексты имели, по видимости, наибольшую доказательную силу, то я на них уже ответил, выяснив, что Царство Божие, установленное Моисеем, прекратилось с избранием Саула, и что после этого времени первосвященник собственной властью никогда не назначал царя. То, что первосвященник совершил по отношению к Гафалии, было им сделано не по его собственному праву, а по праву сына Гафалии, молодого царя Иоаса. Иоас, царь Иудеи, 878-838 до н.э., не сын, а внук Гафалии, присвоивший себе престол после умерщвления Ахазии, отца Иоаса, и истребивший весь род Давида, за исключением Иоаса, спасенного тайной его теткой Иоасафевой, женой первосвященника Иодая, который в дальнейшем возвел на царство Иоаса и наказал Гафалии. Смотри 4 книгу царств, 11-12 глава, 2 книгу Паралимпоменон, 23 глава, 24 глава. Соломон же по собственному праву удалил первосвященника Авиафара от священства и поставил на его место другого. Из всех текстов, приведенных в доказательство того, что Царство Божие при посредстве Христа находится уже в этом мире, труднее всего возразить не на те, которые приведены Беллармином или другими представителями Римской Церкви, а на те, которые цитируются Безой, считающим начало Царства Божие с момента воскресения Христа. Беза, Без, Теодор, 1519-1605, помощник Кальвина, а после смерти последнего глава кальвинистов, в трактате о праве магистратов по отношению к подданным развивал идеи тираноборства. Однако я не знаю, принадлежит ли, по его мнению, верховная церковная власть в Женевском государстве консистории пресвитерианской церкви, а следовательно и всякой пресвитерианской консистории во всяком государстве, или государям, и другим гражданским суверенам. Ибо и в тех местах, где существует пресвитерианская форма церковного управления, пресвитерианские консистории, не в меньшей степени, чем папа во всемирном масштабе, претендовали на право отлучать от церкви своих королей и на роль верховных руководителей в вопросах религии. Ответ на вопрос о тексте, из которого Беза заключает, что царство Христа начинается с его воскресения. Вот это место, Евангелие от Марка, 4 глава, 1 стих. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе». Это место, понятое буквально, удостоверяет, что или некоторые из тех людей, которые были в окружении Христа в то время, еще живы, или же что Царство Божие должно существовать ныне в настоящем мире. Но имеется другое место, более трудное. Ибо когда апостолы после воскресения нашего Спасителя и непосредственно перед его вознесением спросили нашего Спасителя, книга Деяний апостолов, 1 глава, 6-7 стихи, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он им ответил, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Этим наш Спаситель сказал, что его царство еще не пришло, и они не должны знать, когда оно придет, ибо оно должно прийти, как тать в ночи. Но он снизошлет на них Святой Дух, от которого они примут силу, чтобы свидетельствовать перед всем миром своими проповедями о его воскресении и сотворенных им делах, и о том учении, которому он учил, дабы они уверовали в него и ждали вечной жизни и его вторичного пришествия. Как же это можно согласовать с тем взглядом, что Царство Христа наступило с его воскресением? И как согласовать с этим взглядом то, что говорит апостол Павел? Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стихи. «Они обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его». Значит, ждать, когда Он придет, чтобы быть царем во власти, чего не требовалось бы, если бы Его царство тогда уже существовало. Мало того, если Царство Божие началось, как это утверждает Беза на основании приведенного им места, Евангелие от Марка, 9 глава, 1 стих, с момента воскресения, то какой же смысл имеет для христиан говорить в своих молитвах все время с момента воскресения Христа «Да приидет Царствие Твое»? Ясно поэтому, что слова апостола Павла должны быть истолкованы не так. Некоторые из стоящих здесь, говорит наш Спаситель, не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Если это царство должно было прийти к моменту воскресения Христа, то почему сказано «некоторые из стоящих», а не «все»? Ведь они все еще жили в момент воскресения Христа. Толкование текста Евангелия от Марка, 9 глава, 1 стих. Но пусть те, кто требует точного истолкования этого текста, сначала истолкуют подобные слова нашего Спасителя, сказанные апостолу Петру относительно апостола Иоанна. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 22 стих. «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» На основании этих слов пронеслось между апостолами, что апостол Иоанн не умрет. Однако это предположение не было ни подтверждено как хорошо обоснованное, ни отвергнуто как плохо обоснованное этими словами Христа, а слова эти были оставлены как непонятное высказывание. Та же трудность имеется в приведенном тексте апостола Марка. Если позволить настроить догадки насчет смысла этого места на основании того, что непосредственно за ним следует как здесь, так и у апостола Луки, где те же слова повторяются, то можно утверждать с некоторой вероятностью, что приведенные у апостола Марка слова имеют отношение к преображению Господню, которое описывается в последующих стихах, где сказано, что «по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, не всех, но некоторых из его учеников, возвел на гору высокую, особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом». И так далее. Таким образом, указанные апостолы видели Христа во славе и величии, таким, каким он должен прийти, так что они были в большом страхе. И таким образом исполнилось обетование нашего Спасителя путем видения, ибо все выше рассказанное было видением, как это с вероятностью можно заключить из слов апостола Луки, который рассказывает ту же самую историю, 9 глава, 28 стих, и говорит, что Петр и бывшие с ним отягощены были сном. С наибольшей же достоверностью это можно заключить из Матфея, 17 глава, 9 стих, где опять рассказывается эта же история. Ибо наш Спаситель приказал им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Как бы, однако, там ни было, отсюда нельзя почерпнуть довода в доказательство того, что Царство Божие началось до дня суда.